сегодня слово, которое я хочу говорить вам, о счастье, о радости, о любви. Что может быть выше этого, да? Ну вот полнота всего. Можно ли уложить в одну проповедь? Попробуем. И для начала Евангелие от Матфея, 5 глава, с 1 по 12 стих. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Аминь. Дорогая церковь, переполнен счастьем, радостью и вот чувством вот этим хочу делиться с вами. Последний раз мне вот так вот было радостно, вот в полноте, наверное, около примерно 15 лет тому назад, когда, ну, я только-только уверовал, у меня была работа, которая приносила удовольствие, и вот постоянная полнота радости. Потом был период, когда тоже была работа, которая давала возможность подняться, и благосостояние, которое сегодня есть, вот Господь дал при работе, которая не нравилась. А сейчас у меня опять работа, которая мне нравится, я с радостью иду на работу, я с радостью иду с работы домой. И я имею, ну, всяческие всевозможные благословения и полноту этих благословений. И к работе вообще отношусь каким образом? Я попал туда, на эту работу, благодаря нашему Санычу. Знаете вы Саныча, да? Это сын моего друга. Каким образом я туда благодаря ему попал? У него есть вот девушка наша, Катя, сестра, да? Которая закончила институт. А у нее есть брат Миша, который иногда тоже к нам приходит. Но пока еще не покаялся, но я думаю, вот время близко. И так случилось, что как-то раз мы разговаривали с ним, а его папа наклоняет, нажимает и говорит: работать. Причем, как работать, где работать? А он тогда, в тот момент, только-только закончил второй курс. Ну, где может работать парень, которому 19 лет, который закончил второй курс очного института? И вот этот Миша, так напряженный папой, говорит: ну, буду открывать сетевой ресторан городского типа. Я его как услышал, думаю, что это такое он говорит, да? Пацану 19 лет, денег нет, опыта нет, понимания нету. И вот, ну вот, до такой степени его отжал папа. Я говорю: ты знаешь, говорю, друг, тебе надо приземлиться, пойти ровно по земле и найти другую, как бы, вот, видение и от простоты пойти. Не гнаться за большими деньгами, а с чего-то начать. Я говорю: я тебя устрою на работу куда-нибудь в госструктуру, да? Ну, поговорю со своими друзьями, знакомыми, и тебя куда-нибудь возьмут. И что вы думаете? Кинулся у меня там один знакомый в Думе. Он говорит: не, нельзя, 2 года стаж нужен. Кинулся к другому, пенсионный фонд. Он говорит: не, надо там, чтобы было вот строительное образование. К третьему некуда. А я уже так сказал, уже так себя пропозиционировал, что мне уже обратной дороги просто нет. И его родители, их родители на меня уже как бы смотрят: ну так где же, вот что? Но Господь благой, да, вот меня из этой ситуации вывел, да, неловкой. И дал такую возможность. Один из моих товарищей говорит: да, у меня вот в институте там сейчас образуется отдел маркетинга, я попробую их взять. Месяц это вот качалась эта ситуация, вроде бы он как их уже брал, и тут он мне звонит и, ну, в таком вот, в ненавязчивой такой форме говорит: тебе надо их трудоустроить? Я говорю, ну да, да, мы же говорили. Он говорит, ну вот иди и сам их тренируй. Я говорю, как, я не понял? Он говорит, ну вот так вот, мне надо вот то, 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 вот в этом институте надо вот навести вот в этом плане порядок, туда вот организовать определенную работу. Если хочешь, вот иди и тренируй. И дальше вот я пришел туда, в этот институт. Причем такую должность дали, вообще не поймешь, что управляющий делами, да? Чем заниматься, непонятно. Где я и где этот институт, который занимается редкоземельными металлами? Но тем не менее, Господь вот так вот ведет, что я вот пару недель я там поработал и понял, что мне это нравится. Ситуация налаживается, все хорошо. И дальше я стал оглядываться. Я, как руководитель института, имею возможность общаться с людьми, им свидетельствовать о Боге. Одних этих карточек давидовских я, наверное, с десяток раздал. Уже раздал где-то порядка там 5 или 6 Библий. Книжки на библейскую тему наши, да, я их передаю, там из рук в руки они. Причем они заворачивают аккуратно в бумажку, чтобы не видел. Я говорю, вы что, от кого-то прячетесь? То есть им неловко, что они у меня берут эти книги читать. Причем я у них еще спрашиваю, прочитали? А что прочитали и как прочитали? И в очередной раз у нас поменялся там новый, пришел начальник первого отдела, секретная часть КГБ. И он на Новый год мне принес какой-то такой блокнотик, где-то ему дали, и вот он мне в подарок. А у меня такое чувство, что я вот, если мне что-то дарят, мне неловко, и мне хочется тут же что-то отдарить обратно. Я говорю, я вам тоже должен, Слово Божие. И вот это все я говорил вот к этому, да. И когда он пришел, я не просто даю Слово Божие. Ну как это, просто дал и все, это вот он дал и поставил. Я потом спрашиваю, а читали, а что читали? Более того, говорю, что прочитать? И потом говорю, время прошло, и они уже, им неловко от того, что, ну, я тяжелый человек, вот в миру крайне тяжелый человек, да, Эмма Филонова, вы знаете, вот. И конкретно вот с этим начальником первого отдела, да, ГБИСТом, я ему говорю, я говорю, знаете, какая ситуация, ну вот, я понимаю, что просить вас прочитать Библию целиком, ну тяжело. Мало трудноисполнимо. Но Евангелие от Луки я вас могу попросить прочитать. Но если у вас не будет времени на Евангелие от Луки, там, ну, сложно для вас будет, я вас очень прошу, вы прочитайте Конституцию христианства. Я говорю, вы знаете, что... А, беру эту Библию, нахожу Луку, ему делаю закладку. Я говорю, Конституцию христианства. Какую Конституцию? Нагорную проповедь. Ну, вы же слышали. Я говорю, фразы все избитые, многократно слышанные вами. Делаю закладку. Дальше говорю, вы же определили, в чем смысл жизни. Книгу Экклезиаста. Делаю закладку. Но говорю, если у вас вообще вот прижмет, вообще никак, ну, тогда послание к римлянам 10:9, хотя бы этот стих вот сейчас прочитайте. Знаете, вот два условия спасения. К чему это все говорю, да? Это то, что мы можем, каждый из нас это может делать. Вот где бы мы ни находились. Вне зависимости от того, какое положение. Я вам скажу, вот Настю и Катю я мучаю. Я говорю, вы кому свидетельствовали на этой неделе? Кому вы сказали? Кому вы собираетесь сказать? А молились ли вы об этом, чтобы кому-то это передать? Это очень важно. Это очень важно. Мы говорим о личных отношениях с Богом. Как они формируются, на основе чего они формируются. Для нас, христиан, призванных Богом, рожденных свыше, Господь лично сам вот этими тремя главами, 5, 6, 7, объявил свой закон, свою конституцию, из которой вся эта книга Слово Божие. Насколько мы ее знаем, насколько мы ее используем, как мы ее предлагаем другим людям. Ну, может быть, это так сложно, может быть, это... Ну, как это так, вот, людей ставить в рамку? Пришел Иисус, наш Господь, спустился с небес, совершил невероятное и невозможное, оставил эту славу, чистоту и сюда, на эту грешную землю, в грех, к нам, падшим. И о чем Он говорит? Очиститесь или исполняйте заповеди. Или говорит, какие мы плохие и какие мы должны быть. Он говорит, я пришел к вам дать вам счастье. Я принес вам дать счастье и полноту этого счастья. И эта конституция, его основной закон, говорит о том, что я хочу, чтобы вы были счастливы. Вы хотите быть счастливыми? А более того, к чему вообще стремятся люди? Вот стремление человека, любого и каждого, ну, отдельно взятого, да, чтобы там воспитать сына, да? Или еще кого-то там, ну, может быть, жениться, или найти работу. Но в конечном итоге наше стремление каждого лично к чему? К счастью. И для каждого счастье оно свое. Для кого-то это жениться, для кого-то это работа, для кого-то это дом, для кого-то это ребенок. По-разному. Но стремление каждого человека к счастью. Причем и верующего, и неверующего. И верующего, и неверующего. И вот Иисус приходит сюда на землю, и первое, что Он провозглашает, счастье вам. И 11 принципов счастья Он нам выдает. И мы это счастье, 11 принципов, мы с вами его подробно проходили, детально изучали. Что значит блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Это мы с вами, которые осознали, что нам не хватает Духа Божьего, что мы не можем без дара веры, встали с простянутой рукой к Богу и говорим, Господи, дай нам. И Он нам дал этот подарок, эту веру, и теперь мы действительно счастливы. И вот мы получили это счастье. А что вы думаете, только это счастье? Нет, Он продолжает. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. О чем плачущие? О грехе. И действительно так, грех побежден, его нет, его не стало, мы омыты. И вот она полнота счастья. И уже нас ничто не задергивает. Иногда вспоминаешь что-то из прошлой жизни, думаешь, бах-бах, Господи, ты же меня очистил и омыл, слава тебе, аллилуйя тебе. И это из памяти вытирается и убирается моментально. Слава Господу! Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Как важно принимать все как от Господа. Какие бы ни были обстоятельства, что бы с нами ни случалось, все в плане Божьем. Это действительно так. Да и аминь. И вот эти сегодняшние мои переживания, эти болезни, эти трудности, эти потери, причем какие бы тяжелые бы ни были, все в плане Божьем. И если я это принимаю как от Бога, то я что? Блажен. То есть высота счастья, счастье во всей полноте. И так каждый элемент, и так до конца. Блаженны алчущие и жаждущие правда, ибо они насытятся. Где есть правда? Что есть правда? И если мы действительно вот алчим этого, испытываем жажду к этому, то вот оно насыщение, ничто другое. Вы знаете, поехал зимой на лыжах, всю жизнь стремился кататься на этих горных лыжах. В детстве в моем это было, ну, что-то такое заоблачное. У меня был товарищ, сын, зампредседателя горисполкома. И у него были лыжи, он там называл их названия, и вот он ездил. Вот. И я думаю, откуда такие деньги? Родители давали 3 рубля, я на эти 3 рубля шел в пункт проката, брал эти деревянные лыжи, горные деревянные лыжи. Эти застежки, они вечно не попадали, прищемляли палец. Я с ними, пацан, ну лет 9-10, и мне это счастье было. Я всегда к этому стремился, и так, это такое удовольствие. Ну, поехал я на эти лыжи, 2 дня я катался, 4 дня ехал, день болел. А в это время была сессия в Москве, и вела Саша Граждиеру. И я встречаю этих людей, которые были на этой сессии, которые почувствовали этот вкус слова. Я говорю, какое было счастье. Я думаю, как я попал с этими лыжами? Вот то, что говорил Давид, да, как часто мы куда-то рвемся, да, а надо подождать. Мудрый мой младший сын, Он говорит, позиция была какая? Ну, для себя же лыжи неудобны, у меня же семья, дети, да? И я, ну, типа для детей. Причем, ну, вот старше, там надо было ему там подтягивать французский для младшего. Вот ему надо же, вот свежий воздух, там физическая нагрузка, лыжи. Поедешь на лыжи? Вот, ну, не спортивный. Я говорю, ну как же лыжи? А подошел как? Я вообще ему говорю, послушай, ты мужчина? Да. Я говорю, ну на лыжах поедешь? Да. Я говорю, а без мамы? А без Миши вообще нет. Я говорю, ну ладно, раз так, я говорю, уговорю Мишу. Плюнем на французский, пусть он там будет в горах этот французский учить. Ну тоже, да, знаете, да, в горах на лыжах французский учить. Отдельный случай. Говорю, хорошо, я пошел на то, берем Мишу. Я говорю, с Мишей готов? Да, готов. Ну, хорошо. Звонок, жена звонит на работу, говорит, ты знаешь, Марик, наверное, не поедет. Я говорю, почему? В чем дело? Он не хочет. Как не хочет? Мы же уже все решили, все договорились. Ему перезванивают. В чем дело? Что такое? На машине так долго ехать, так тяжело. Нет, я не поеду, я буду дома. Какой он был мудрый! Когда я на этой польской границе ночью 3 часа с этими поляками, конкретно, вот всю Хатынь они мне вспомнили, вот всю агрессию Советского Союза, вот полностью, по полной программе это все получил. И при этом на фоне суперслова, которое было возможность изучать, с суперзамечательным преподавателем Сашей Граждиеру. Вот он контраст. И у меня вот эта оскомина до сих пор во рту. Блаженны, милостивые, ибо они помилованы будут. Как важно иметь вот эту жалость и желание помочь другим людям. Вы знаете, какая ситуация? Это возрастное, 100% возрастное. То есть, смотрю фильмы иногда, да? Вроде бы, ну, примитив. Книги даже иногда читаю, вот некоторые. И бывает, слеза накатывается. Причем, ну, не тогда, когда кому-то там плохо, тяжело, или кровь льется. Ну, не знаю, там, ну, что-то такое. Нет. Знаете, когда? Когда люди, вот описываются события или показываются, имеют благодарность за то, что они сделали. И вот в этот момент, знаете, вот такое разливается тепло, да? И чувство вот такое, что аж накатывает слеза. То есть какое-то благословение быть кому-то полезным, да, и иметь, ну вот, желание что-то сделать хорошее для человека. И иметь такой настрой постоянно. Это тоже дар. Это не у всех бывает. Но в этом полнота всего. Вы знаете, вот счастлив тот, кто вот это стремится постоянно сделать. И благодарность вторична. Ты получаешь эту благодарность, когда это делаешь, от Господа. И она внутренняя, уже сейчас, здесь, на земле, вот в материальном мире она есть. Высокое чувство радости от того, что ты кому-то, ну, хоть что-то сделал. Причем это не обязательно что-то великое. Даже если словом каким-то, да, поддержал, помог, в какую-то минуту уже радость, уже хорошо, уже счастье. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Насколько мы открыты пред Господом? Насколько мы отдаем отчет, что в любой момент, в любую минуту, думаем мы об этом, не думаем, грешим в этот момент или читаем Слово Божие? Бог-то рядом с нами всегда, потому что мы в Нем, Он в нас. И мы с Ним соединены. И ничего, вплоть до волоса, вне контроля Божьего не бывает, все в плане. Он-то всюду здесь, рядом. А наше вот это внутреннее, вот это наше сердце, вот эта чистота, это открытость. Открытость как бы перед самим Господом. Или мы, здесь одна маска, тут другая маска, тут я правильный, а внутри я какой? Какие у меня проблемы? Могу я быть вот с одним человеком в замечательных, хороших отношениях, да, а дома монстром? Ну, моя жена знает про это. И это есть. И как важно, чтобы мы были всегда вот тем лицом, которым нас видит Господь. Именно поэтому блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Фантастика, вообще супер. Приходит ко мне ГИП, это главный инженер проекта, Казакевич Александр Яковлевич. И мои сотрудники, с которыми я работаю на работе, они знают про него очень хорошо. Я с ним постоянно веду беседы, потому что он достает по чуть-чуть. Человек так чуть больше 70 ему, да? Но он такой, что вот каждое слово он должен по нескольку раз проговорить. А поскольку он меня достает, то я в ответ, как я могу ему не свидетельствовать, да? Постоянно и уверенно. Но как? Именно так. И никаких проблем. Но какая фишка? Вот очень интересно. Он проработал в этом институте около 50 лет. И есть другой ГИП, тоже главный инженер проекта. Зовут его Лазовацкий. Хотел не про него сказать. Есть другой сотрудник. Он начальник отдела автоматизации. Тоже проработал около 50 лет. Его фамилия Пекелис. Пекелиса зовут Владимир Абович, а этого Казакевича Александр Яковлевич. Оба евреи. И этот Казакевич приходит мне и жалуется на того Пекелис. Они вместе проработали 50 лет. Я в институте 5 месяцев. Оба за 70. И один на другого приходит, мне жалуется. Я говорю, послушайте, два еврея, одно видение. Работаете на одном, даже в одном подразделении, и вы имеете эти проблемы. И я конкретно иду, с одним договариваюсь, с другим переговариваю, и решаю эти вопросы, чтобы они, более-менее восстановили отношения. Я начал, вы помните с чего, да, вот эту историю про свою работу, с того, что меня вот взяли и воткнули в это место, да? При этом, какая зарплата? Я говорю, какая зарплата? Не знаю, какая будет зарплата. Дальше, смотрите, что получилось. Мне работа стала нравиться. А изначально я получил возможность трудоустроить близких мне людей, да? Плюс к этому я имею возможность, неимоверную, невероятную возможность свидетельствовать и говорить об Иисусе Христе. Причем изначально мне говорили, что, мол, чтобы я потише был в этом плане. А теперь, они уже сами будут рады, если я им не буду говорить, да? Вот так обстоит дело. Но плюс ко всему, я вот сейчас в Китай еду. Вообще, на халяву, да, за счет этого института. До этого я съездил в Азбес, получил необыкновенное удовольствие, да, от этой поездки там в Свердловскую область. И мне еще и за это деньги платят. Причем, по нынешним временам вполне нормально. То есть... Вот все во всем, да, море благословений во всех отношениях. И вот эта возможность еще и служить Господу, еще и быть миротворцем, да, еще и исполнять Слово Божие. То есть, что можно еще пожелать от жизни? Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Смотрите, какая ситуация. Очень часто мы не свидетельствуем из-за того, что думаем, что кто о нас что подумает и как это на нас отразится. Вы знаете, какая ситуация? В институте кризис, проблема. Эта проектная часть разваливается. Есть еще три научные части. Я иногда когда начинаю грузиться этими мыслями, я понимаю, что развалится институт, закроется, и я вылечу и перестану работу, и потеряю эту работу. А потом, с другой стороны, я думаю о чем, что, собственно говоря, я-то здесь что делаю-то? Я здесь, по большому счету, получил от Господа необыкновенную возможность свидетельствовать об Иисусе Христе. И если мне Господь дал это свидетельство на 5 месяцев, слава Господу, аллилуйя! А если еще на 2 дня даст, вообще супер замечательно! Это эти люди, которые там работают конкретно за зарплату, для которых это действительно необходимость прямая, да? Для которых только эта работа и все. А для меня это вот к моему благовестию еще и тебе, пожалуйста, и командировки, еще тебе, пожалуйста, там возможность общения с людьми выстраиваем, любые фантазии можно реализовывать, и еще плюс мне еще и зарплату за это дают. Да, ну вот, вот так вот, вот фантастика. Следующий момент. Не надо бояться говорить об Иисусе Христе, потому что это основное, а все остальное к этому приложится. И поэтому блаженны, то есть счастливы те, которые могут быть изгнаны за Царство Небесное. Для нас это основание постоянно говорить о Господе. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно злословить за меня, за Иисуса Христа. Когда вышли апостолы из темницы, побитые, и шли и радовались, и пели песни. Я понимаю их. Я ощущаю вот эту их радость. Быть побитыми за Иисуса Христа. А кто бы из вас этого не хотел? А все ли хотели ли действительно, а реально? А если это вот это побитым за Иисуса Христа, когда вы проходите в подъезде, они ругаются матом, и вы им говорите «Слава Господу Иисусу Христу», и вы слышите, и свидетельствуете. До какой степени мы бы хотели бы быть побиты и гонимы, да, за имя Иисуса Христа? Это тоже наша ответственность, наше восприятие этого. Насколько это жизненно и актуально? Это всюду и рядом. И полнота всего. Наш Господь хочет, чтобы мы не напряглись вот такими лицами. Чтобы у нас не было вот такого, что вот сегодня, сейчас, и вот, ну ни в каком случае. Нету денег, плохое здоровье, проблемы с родственниками, все плохо. Он говорит, вот вам блаженство, вот вам счастье. И он говорит, радуйтесь и веселитесь. Ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Какие проблемы здесь, сейчас, у нас могут отнять нашу радость и это веселье, которое мы получаем благодаря всем этим блаженствам, которые провозгласил и дал нам Господь Иисус Христос. Полнота всего во всем. К этому есть один ключ интересный. Очень интересный ключ. Как открыть это счастье вот для себя лично? Как получить эту радость, это веселье для себя лично? Откуда мы можем знать, это для меня вообще? Это ко мне? Это я могу радоваться и веселиться? И постоянно? В чем этот ключ? Я рожденный свыше. Я, принявший верою Господа Иисуса Христа, как Бога, сошедшего с небес. Я, поверивший в то, что Он на третий день воскрес. Я тот, который вступил в завет с Господом. Я тот, который был крещен Духом Святым, погружен был в Духа Святого. Я тот, который через Духа Святого получил дары Духа Святого для служения в церкви, для созидания церкви. Это все про меня. Это все про меня. Или не про меня? Как это узнать? Я люблю ближнего своего. Или есть такой ближний, которого я не люблю? У меня тоже есть люди, которых мне тяжело любить. Вот слово в слово. Есть люди, которых тяжело любить. Если я испытываю любовь к людям, значит, это все для меня. И в этом ключ. И что бы я ни делал, как бы я ни был бы успешен, чего бы я только бы не имел, полноты всего, дары, спасения, все. Если у меня нет этой любви к людям конкретно, к нему, без исключения, каждому. Без исключения, принципиально без исключения. Ко всем подряд. Если этой любви нету, то тогда первое послание Коринфянам, 13 глава. Да? Первое послание Коринфянам, 13 глава. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, и не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, это вечность, да? Тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же, лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Аминь. Ключ к получению счастья, радости и веселья. Любовь есть или нет? Это любовь Божия, которую я получил вместе с Духом Святым, с даром веры, со всем остальным, со вступлением в завет. Как эта любовь проявляется во мне? Конкретно конкретным людям. Насколько она соответствует вот этой 13 главе? Это относится ко мне или нет? Чего мне не хватает и у кого просить? Пусть Господь благословит. И о любви. Благодарю свою супругу, что она, получив такое благословение от Господа, попав на Троздес, Эмма Федоровна мне подскажет, если я что забуду, заряженная этой любовью, конкретно, вот кардинально поменялась. Действительно так. Неимоверная тяга к Слову Божьему, к изучению Слова Божьего. И вот на сегодняшний день, ну, вот мне стыдно пред Господом, что, ну, вот так, не я, а она, и причем в такой доминанте. Но получила рекомендацию прочитать книжки. Книжки о любви. И эти книжки о любви, прочитав сама, пододвинула так невзначай мне. Причем, ну, не в моей манере такой вот твердой, да, а ненавязчиво так. И что? Ага, ну вот, вот Эмма Федоровна вам подскажет, если что. Значит, первая книжка, которая была, это писатель, называется Гарри Чепмен. Эту книжку уже сколько месяц читает Анастасия Борисовна, да? Книжка вот такая. Для плохо читающего человека 3 дня. Для Анастасии Борисовны, хорошо читающей, месяц. Называется книжка «Пять языков любви». Я ее как начальник мучаю просто, да, пытаю, ее заставляю. Я говорю, где книжка, почему не прочитали, в чем дело? Ну, тяжело ей, понимаете, потому что она же не в церкви там на работе. Я ее как начальник могу спрашивать. «Пять языков любви». Этот Гарри Чепмен, ширина мне сказала, был у нас в церкви. Вот старожилы подтверждают, что он действительно здесь был. Что это за 5 языков любви? Это следующие языки. Это язык ободрения, это язык помощи, это язык время, это язык прикосновения и язык подарки. Вот вроде бы я проговорил, что я проговорил, кому я проговорил, что за языки любви. А в чем суть, дорогие мои, сосредоточьтесь. Это очень важно. Как применить на практике 13 главу? Как ее реализовать? Как овладеть этим ключом? Как открывать для себя полноту счастья, радости и веселья? В Всего в мире есть только 5 языков любви. Не 6, не 7 и не 4, но 5. Все остальное наречие к ним прилагается. То есть каждый из нас индивидуально, вот любого взять, у него есть свой какой-то особый определенный язык любви. Хотя представлены все. И если вы задумаетесь вот про себя, то вы поймете, что какой-то из этих языков есть у вас лично. Какой это ваш язык? Вот для себя оцените. Язык ободрения. То есть вам нравится, когда вас, ну, ободряют. Говорят: о, правильно, молодец, вот так, вот, вот это то, что нужно. Это не мой язык. Я в ободрении не нуждаюсь, потому что я воспитан был моей мамочкой, которая мне всю жизнь говорила, какой я плохой, и я ей все время доказывал, что нет, я не такой плохой. Может быть, благодаря этому что-то из меня вышло, я до сих пор живой вообще хожу. То есть это не мой язык. А для многих вот язык ободрения, да, это их язык. Очень важно знать свой язык ободрения. И важно знать окружающих, какой язык. Не только свой язык важно знать, но и окружающих, чтобы можно было с этим человеком говорить на его языке любви. И тогда будут вот эти взаимоскрепляющие связи. И тогда будет вот это понимание братской любви и любви агапы. Следующий язык – это язык помощи. Вот это в большей степени мой язык. Вот этот язык помощи – это в большей степени мой язык. То есть чувствовать, что тебе помогают, что кто-то вместе с тобой. Ты готов делать вот все, но вот чтобы кто-то еще рядом что-то делал. И это очень важно. Причем, ну, вот тяжело, когда вот ты делаешь, а рядом вот никто ничего не делает. Вот тяжело конкретно. Это язык помощи. И у кого-то есть этот язык, а у кого-то нет, вот у меня он, скорее всего, есть. Потому что мне очень важно, что вот я прихожу, допустим, стал приходить пораньше чуть-чуть в церковь, да, и все-таки я здесь не один. И все-таки есть здесь уже те, кто еще раньше меня пришли. И это очень важно, когда помогают в организации служения, да, и вообще помогают. Следующий язык – время. Время – это время, которое мы уделяем друг другу. И для кого-то очень важно вот это время, и, наверное, для моей супруги это вот ее язык, да, потому что постоянная претензия ко мне, да, о том, что я вечно с телефоном, вечно, ну, вот у меня есть на кого угодно время, да, а, к сожалению, ну, вот не на мою жену, да. И вот это, наверное, скорее всего, ее язык, вот язык времени. Какой язык у вас из перечисленных? Есть еще два варианта. Если вы еще свой не обнаружили, еще два у вас есть. Значит, следующий язык – это язык подарки. То есть очень важно людям, чтобы им что-то дарили. Я пришел сюда на работу, мне вообще не важно. Вот эти подарки, более того, они меня смущают. Если я еще сам дарю, то когда мне дарят, мне неловко. Ну, не знаю. Ну, вот такая особенность. А на работу пришел, мне пытаются дарить, причем я вижу, вот у директора явно язык подарков есть. Или там... А? Не, ну вот 100%. Хороший, сердечный, открытый человек. И у него весь стол его заставлен маленькими такими финтифлюшками. И он их переставляет, говорит, вот это должно так, вот тут перегружено, вот тут надо добавить. Явно выраженный язык подарков у него. Причем, это же не важно, чтобы оно было дорого. Вот, знаете, у кого язык подарков? 100% у Тани. 100%, потому что вот это маленький, вот такой вот, и ей радость и дарить, и принимать. Говорим мы на этих языках друг с другом, как это важно их использовать. Если еще не обнаружили свой язык, последний, пятый, у вас последний шанс остался. Последний язык – это язык прикосновения. Что такое? Что такое? Что тебя смущает? Я тебе скажу такую вещь. Это мой язык. Это мой язык в полноте. Вот конкретно. Язык прикосновения – это мой язык. Я вам скажу анекдот. Значит, я пришел на работу, а до этого я работал у немцев, и меня немцы надрессировали. Заходим куда-то на завод с немцами, они идут, вот эти рабочие у станков стоят, женщины, вот такие, ну, знаете, наши женщины, вот у станков. И они с каждой вот за руку, здрасте, 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 и он пошел. И они меня таким образом конкретно надрессировали. И я теперь знаю, что со всеми надо здороваться за руку. Мужчина, женщина, разницы нет. И у нас председатель правкома есть, там женщина. И я с ней когда контактирую, здравствуйте. Она вот так. Раз, два, потом говорит, мы не приучены, это не в нашей культуре, вот так. Я говорю, ну и что, это нормально, это современно, это по-западному. Вот. Говорит, ну не надо, ну не нравится. Я говорю, ну ладно, не нравится, не буду. Но это же мой язык, я невольно. Я, бывает ее, ей 60 лет, вот чтобы у вас было видение, да? Иногда бывает, за плечо ее трону. Ну, тяжелый человек, по жизни обиженный. Ну, председатель правкома, можете себе представить, да? И я ее вот так вот ободряю. А что вы меня трогаете? Анекдот. Вот анекдот следующий. Я ей говорю, я говорю, вы знаете, это, наверное, из-за того, что у меня язык любви прикосновения. Она что? Я взял книжку «Пять языков любви». Я ж парень непростой. Принес на работу, я говорю, прочитайте, а то у вас мало ли, что вы обо мне подумали. Она прочитала, мне сказала, да, все хорошо, а кому-то за моей спиной что-то она там сказала, что я что-то такое, ну, гоняю по чуть-чуть. Но суть не в этом, да? Вопрос не в этом. Вопрос в том, что вот он, язык прикосновения. И последнее, что я хочу сказать в завершение. У Бога тоже пять языков любви. И такая книжка тоже есть. Того же автора. И все пять языков любви просматриваются у Бога. Реально. Значит, смотрите, какая вещь. Язык ободрения. Имя Эллахим. Вы изучали его. Я сотворен так, как меня сотворил сам Господь. Что может быть большим ободрением? Я вот сейчас вот конкретно у меня мурашки от этого. Вот я провозгласил это, да, и я чувствую мурашки. Реально. Он говорит, я тебя создал таким, чтобы ты прославил меня. Какое большее можно иметь ободрение, да, по жизни? Это, ну, неимоверно. Никакого испуга, никакого страха. Я делаю то, что я должен делать. Я к этому призван. Следующий язык – помощь. Есть три мира, да? Мир с Богом, мир с самим собой, мир с окружающими людьми. И как часто вот этот мир бывает хрупок. Но если мы имеем мир с Богом, этот мир с самим собой и с окружающими людьми, моментально восстанавливается. Что может быть выше этой помощи? Стабильность, жизненная уверенность, да? Что бы ни происходило. Господь со мной. Яхве Нисси. Господь, знамя мое. Но это Господь, Яхве Шалом. Господь мир, который дает этот мир, который этим миром меня заряжает и помогает неимоверно. Время. Четвертую заповедь исполняем, дорогие мои. Что тишина такая в зале? А? Исполняешь четвертую заповедь, брат? А? Шаббат шалом? Ну реально, или что? А? О, вот я ждал этого. Я ждал, пока вот кто-нибудь вот так вот проколется. Эллочка, вы прокололись. Я вас очень люблю. Вы знаете об этом, да, что я вас очень люблю? Так вот, для нас суббота. И суббота с какого времени? С момента рождения свыше и до встречи с Господом. Все это время для нас суббота. Это и есть язык Бога. Время, которое Он нам дал как заповедь, которая исполнится до последней йоты. И она сейчас исполняется. Следующий язык – подарки. Это язык Бога, как вы считаете? Пусть кто-нибудь скажет, что нет. Да? Все, что мы имеем, да? Все и во всех отношениях. Вы знаете, как важно видеть постоянно перед собой эту картину. Я отец, вот мой сын, я ему даю игрушку, он ее хватает и побежал играться. А как же я? А как же я? Я же лучше. Вот мой ребенок, вот игрушка, я ж подарил. Я по боку, а их двое, им уже достаточно. Когда мы имеем полноту всего от Господа, мы с этим или с Богом? Мы помним, от кого это пришло? И последний момент, вот тот, на котором я оканчиваю. Это момент прикосновения, да? Вы помните, это мой язык. Я когда провозгласил, я вам сказал, что мурашки. К этому моменту подошел тоже мурашки. Ну, у кого-то разные языки, да? У меня такой язык. Господь знает мой язык, и он меня касается. Реально касается. Физически касается. Я вам сейчас говорю, я чувствую это касание. Вот чувствую в виде вот этих мурашек. Это реально так. Я получил эту проповедь, вот сегодняшнюю проповедь, находясь в бассейне. Я трижды хожу на фитнес, ну, чтобы своим детям на старости лет не доставить много труда со мной, с развалиной там возиться, да. Я-то Господу готов, вот, начиная с сегодняшнего мгновения, но если я доживу до преклонных лет, чтобы, ну, у меня было силы, да, чтобы их не обременять, для этого надо заниматься спортом. Вот Господь мне дарует, помимо всего прочего, да, вот все, что вот Он мне подарил бесконечно, Он мне еще дарует возможность заниматься спортом. Но и это еще не все. Там возможность заниматься спортом есть у каждого. А Он мне дарует к этому еще и желание, и стремление, и меня направляет на этот спорт. И это, вот в этом для меня, в этом высота Его подарка. Что я помимо всего прочего еще и хожу на этот спорт. Не только возможность имею, но еще этим спортом занимаюсь. И вот какая ситуация. Я когда начал плавать, я проплывал 750 метров. Потом степ-бай-степ это дошло. Ага. До двух. Ага. Да. 2 километра. 2 раза в неделю. За 47 минут. При этом до последнего времени я когда плавал, схватывала спина. Ну, у меня почки, там камни, вся эта вот эта байда, ну, может, кто-то поймет. В общем, плывешь когда чуть быстрее, да, начинает спина болеть. И ты плывешь чуть медленнее не из-за того, что не можешь плыть быстрее, а из-за того, что держит боль, конкретная боль в спине. И ты начинаешь чуть помедленнее плыть, чтобы эта боль успокоилась. А тут вот последнее время мне Господь даровал такую невероятную возможность. Вообще спина вот вообще не трогает. Плыву по полной программе, вот от всех сил, от всей возможности, от всей души, с радостью. Пока плыву, думаю, если продержусь, и вот боли не будет, вот все 2 километра, дам еще 50 метров во славу Господа. Что вы думаете? Проплываю 2 километра, все хорошо. Во-первых, и по времени у меня запас остается. И я последние 50 метров изо всех сил. Вот я плыл как бы ровно, а тут последние 50 метров изо всех сил. Как дам, и когда плыву, про себя кричу: «Аллилуйя, слава Господу!» И в этот момент я плыву, я в воде. Уже проплыл 2 километра, а у меня мурашки. Мне не холодно. Меня реально Бог касается. И я такой счастливый. Это полнота счастья всего. Господь нам дает каждому. Важно ощутить, на эту волну вскочить. Вот войти в такие отношения с Богом, ничего особенного. Он открывает такую возможность. Он знает наш язык. И Он благословляет. И в завершение, чтобы это было не мое слово, а слово Бога, я очень хочу вам прочитать послание к римлянам, 13 глава, с 8 по 10 стих. И на этом мы уже точно заканчиваем. Извините, я затянул. Значит, с 8 стиха, 13 глава, послание к римлянам. «Не оставайтесь должными никому и ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона». Аминь. Дорогие мои, пусть Господь благословит всех нас вот этим возможностью купаться в этом бассейне, наполненном Божьей любовью. И еще здесь, вот здесь, в материальном мире, здесь на земле, видеть этих людей, которые нас окружают, и нести им эту любовь, и быть наполненными этой любовью. Как это здорово! Это так прекрасно! Это есть счастье, вот это есть блаженство. Вот когда я плыл, я осознал: о, вот оно блаженство! Окей, аллилуйя! Слава Господу!